Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершаются последние сутки предвыборной агитации. Впечатления, оставленные избирательной кампанией 2007, обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим главой ВГТРК, ТВЦ, бывшим народным депутатом России. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Вот вы ветеран многих агитационных кампаний.
Да.
Как вы оцениваете завершившуюся?
Ну, Володя, разное время, разные кампании, разные задачи. Надо учитывать, что нынешняя предвыборная кампания, она предельно специфична. Предельно специфична. Она, так сказать, это целевая кампания с точки зрения определяющей партии. И, естественно, совершенно, когда партия давлеющая до того, и во главе списка становится президент, компонент давлеющего начала увеличивается. И это не значит, что человек, который стоит во главе партии, дает указания. Это просто философия чиновника. Ну, я не хочу говорить такие жесткие слова, но начало некой такой сверхисполнительности, почти холопства, конечно, существует. Ибо человек понимает, что он не наподобие того, что произошло в Ставрополе, когда «Единая Россия» сказала, что она немедленно уберет губернатора, а теперь чиновник отвечает перед президентом, если будут какие-то сбои в победе «Единой России». То есть это уже рисунок самой кампании. Хорошо или это плохо, это объективно из того, что случилось, другого уже быть не могло. То есть практически все оппоненты, они оттеснены, и они в малой акватории пытаются доказать, что они есть. Вот о чем идет речь. Это первое. Если говорить по сравнению с прошлыми годами, то это, конечно, день и ночь. День и ночь. Я помню, как я проводил, так сказать, предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Тогда уже было ВГТРК. Я помню, как нам не давали эфир. Кравченко не давал эфир. Я не забуду, как он сказал Ельцину: «Вы знаете, вечером у нас свободного места нет, не хотите ли днем?» Но я вспоминаю, как мы эту ситуацию сломали. То есть говорить о том, что тогда все было идеально, и вне каких-то сложностей, это не так. Это было достаточно трудно, потому что свобода, она отстаивала себя. Но уже к тому времени был принят закон Верховным Советом СССР. А следующим этапом должен быть закон, который принимал Верховный Совет России. Но это еще было впереди. Поэтому, но тем не менее, тогда же не было партий. Мы сейчас говорим, тогда каждый человек самостоятельной партии. Если вы думаете, что тогда абсурда было меньше, нет, его было больше. Но тогда не было, так сказать, регламентируемое время на радио и на телевидении. Все создавалось. И вся трагедия наших вот этих предвыборных мучений, почему? Потому что наши партии, все до одного, созданы сверху. Сначала появлялись фракции, потом они говорят, что нам что-то не хватает, мы как-то так висим в воздухе, надо создать партию. Так появилась партия Жириновского, потом создал партию Коля Травкин и так далее, и так далее. Но каждая партия, ввиду того, что не было опыта партийного строительства, хотела она, не хотела, она делала либо маленькое, либо большое КПСС. С «Единой Россией» произошло примерно то же самое.
А как вот, по-вашему, журналисты себя проявили в этот раз, не превратились ли они в агитаторов, чего не было в ваше время?
Ну, вот у вас, то есть, простите, оговорился, сегодня в 7 часов выступал Леонтьев на «Эхо Москвы». Но он член «Единой России», естественно, он ее абсолютный 100% агитатор. Вы понимаете, обстоятельства рождают всю систему. И если власть поставила на одну партию, то весь ресурс власти будет задействован на эту партию. Это логика, понимаете, вот о чем идет речь, и поэтому, когда мы говорим о журналистах, естественно, власть набирает рекрутов из, в журналистском цехе, и особенно в политологах. Если вы посмотрите сейчас анализы политологов, то я не могу сказать, что у меня навертываются слезы. Но чувство такой трогательной улыбки о якобы независимости суждений у меня начинает просто появляться все время. Поэтому я хочу сказать, каждый понимает, что если я не впишусь в этот контекст, мое пространство информационное неминуемо сузится. И я не могу сказать, что все политологи такие. Нет. Кто-то отстаивает свою точку зрения. Это необходимо, потому что в этот момент редактора газет понимают, не может быть хоровое пение. Нужен какой-то эксклюзив, когда будет хоть какое-то возражение. Тогда появляются энные люди. Но говорится, но учтите, есть предел. До определенной черту нельзя переходить. Здесь есть два момента. Понимаете, вот есть уважение к Путину, и есть компонент «Единой России». Но мы отдаем себе отчет, что общее, так сказать, уважение к Путину, его рейтинг превышает рейтинг партии. И это Владимир Владимирович, давая согласие встать во главе, прекрасно понимал. Уберите сейчас Путина из списка, уберите административный ресурс. Что мы будем иметь? Это тема особого разговора.
Наша коллега Людмила Телень, ныне главный редактор интернет-издания «Избранная.ру», стыдится за коллег по цеху.
Эта кампания в очередной раз показала, что с нашей профессией происходит страшная вещь. Фактически происходит массовая деквалификация людей, которые называют себя журналистами. И то, что, скажем, исполняет на российском канале Аркадий Мамонтов, это лежит не только за гранями профессии, но и за гранями человеческого понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Мне запомнился ролик Григория Явлинского, который был запрещен на ОРТ для показа на Первом канале, бывшем ОРТ. Этот ролик был размещен в интернете. Видимо, поклонники Явлинского разместили его на Ютьюбе. Там не было абсолютно ничего, что могло бы вызвать нарекания со стороны ЦИКа или юридических органов. Но там была резкая критика власти. Этого оказалось достаточно, чтобы ролик отказались показывать. Причем отказались неофициально, сказали, мы его не покажем. И все.
Вот вы вашу бытность теленачальником как-то квалифицировали эти ролики, цензурировали преждевременно.
Вы понимаете, теленачальники были разные. Но то, что произошло, такого, скажем, новоидарка не могло быть, потому что быть не могло. Это исключено совершенно. Ибо человек, ну, естественно, руководитель канала несет полную ответственность. Это так. Я могу сказать, что у меня было, когда я возглавлял ТВЦ, у меня была конфликтная ситуация. Я сказал, что, получив ролик Рогозина, но есть норматив. Сам телеканал ролик снять не имеет права. Это должен сделать избирком. И это совершенно... Но я много раз говорил с избирком, говорил, что это неприемлемый ролик. Ну, потом, что получилось, то получилось. Но, вы понимаете, вот есть норма Конституции, норма избирательного закона, ее нужно придерживаться. Ну, а что говорит Телень? В целом права, абсолютно. Если вы делаете, если вы сказали однажды, что рынок все отрегулирует, вот вам, пожалуйста, он регулирует. И если власть недовольна, скажем, то, что происходит там, в сельском хозяйстве, то, что происходит в производстве, пытается в эти процессы так или иначе вмешиваться, то в регулирование рынком журналистского цеха она не вмешивается. Но мы должны знать, и Люда тоже должна знать, продаются только те журналисты, которые хотят быть проданными.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы это 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что впечатления, оставленные избирательной кампанией 2007, обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим главой ВКТРК, ТВЦ, бывшим народным депутатом России. Бывший министр печати России Сергей Грызунов, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», ностальгирует по прошлому.
Я не могу назвать предвыборную кампанию, точнее ее отражение в средствах массовой информации, объективной, потому что, ну хотя бы вот из своей личной практики, мне постоянно звонят мои друзья, знакомые, не очень знакомые люди и спрашивают: Сергей, за кого голосовать? Ну, поскольку у меня есть опыт работы в подобных кампаниях, ну вот, скажем, я вспоминаю про 96-го года, когда я занимался взаимоотношениями избирательного штаба Ельцина со средствами массовой информации, могу сказать, что кампания, конечно же, отличается и, к сожалению, в худшую сторону. В худшую сторону в смысле того, что не предоставляется одинаковых возможностей для различных избирательных объединений.
Вниманию слушателей и читателей!
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что впечатления от избирательной кампании 2007 обсуждаем с Олегом Попцовым.
Понимаете, ностальгия – плохой помощник для того, чтобы изменить сегодняшнюю жизнь. Потому что жизнь сама изменилась и выставила новые нормативы. Но если вы смотрите телевидение, то формально все есть. Все есть абсолютно. Пожалуйста, любую информационную программу, сначала сюжет из деятельности президента, так или иначе связан, какая-нибудь акция, которая проводит единороссы, потом появляется Геннадий Андреевич, он, так сказать, отстаивает концепт Компартии. Дальше появляется обязательно Жириновский, так сказать, в параметрах своего пыла, и он говорит, более сдержанно дается Миронов, более сдержанно дается, но он тоже появляется. Да, малые партии, как таковые, практически в эфире отсутствуют, кроме времени, отведенного на прямую дискуссию. В информационном потоке они отсутствует, но событийности, достаточной событийности в действии этих партий и аудитории этих партий дает как бы оправдание редактору, говорит: ребята, ну все-таки вы поймите, там собралось 43 человека, но должен же быть информационный повод. Это естественно, то есть правомерно так было и раньше, но я еще раз говорю, таких четкого регламентности, как есть сейчас, ее не было. Другое дело, что как дается, вы понимаете, правду, правды делает не, так сказать, объявление факта или информация факта, правду правды делает истолкование факта, и естественно, вы... Согласно закону, журналисты не имеют права комментировать информацию, которая дается. Поэтому она выглядит достаточно вялой. Более того, оговорено, что в выступлениях вы не можете поносить другую партию, понимаете, в информационных этих. Это тоже есть критерий. Поэтому вся кампания превращается в некую многосерийную вялость. То, что единороссы отказались от дебатов, заставило Владимира Владимировича Путина произнести свою эмоциональную речь в Лужниках. Он как бы компенсировал отсутствие дебатности, потому что его речь была речью с достаточным вызовом. Он как бы сказал Единой партии: вам есть что защищать и есть за что критиковать оппонентов. Я не думаю, что «Единая Россия» сделала правильно. Она практически этим самым предрешила. Почему? Ее тоже можно понять. Потому что она давлеющая, она имеет конституционное большинство в парламенте. Она отвечает в результате абсолютно за все законы, принятые. Следовательно, она единственная будет под огнем критики. Потому что за принятие законов нельзя критиковать ЛДПР, нельзя критиковать коммунистов, нельзя критиковать «Справедливую Россию» или «Родины», потому что они в мини-меньшинстве, и их участие равно, если не нулю, то их влияние близко к статистической ошибке. Поэтому единороссы поняли, что все будут атаковать их. И они трогательно ушли из эфира. Ну, это говорит в общем, да, такая ситуация объективна. Ну, это значит говорить, что не хватает сил со стороны кандидатов, и есть боязнь, что они не выдержат этого напора, и есть элемент самоуверенности. Зачем нам дебаты? У нас есть административный ресурс, он все сделает.
Журналист-международник Игорь Фисуненко, некогда также ведущий предвыборных теледебатов, не ожидал столь низкого уровня дискуссии.
Сравнивать эту предвыборную кампанию даже с прежними предвыборными кампаниями самой России, вот начиная с 90-го года, конечно, невозможно. Потому что такого убожества, такого неинтересного по характеру, по содержанию выступлений различных представителей различных партий, такой убогой предвыборной кампании я просто не припоминаю. Если уж в европейской, западной цивилизации сложился какой-то стереотип, сложились какие-то традиции, то мы этим традициям совершенно не отвечаем. Потому что когда люди должны сделать выбор между какими-то спорящими, отстаивающими разные позиции политическими силами, партиями, то люди, избиратели, должны получить возможность для сравнения позиций, программ и так далее. Здесь этого ничего не было.
Что довольно такое мало, ну что ли, приятные впечатления оставляет колоссальная одинаковость программ партии. Ведь если вы подумаете, что такое, ну, мы говорим, что они вялы. С кем им дискутировать? Один не в парламенте, второй не в парламенте. Да, когда единорос говорит, они занимаются популизмом. Популизмом в предвыборной кампании занимаются все. Потому что особенно партии, которые не были в парламенте, их нельзя упрекать за популизм, потому что им нельзя сказать, вы были там и ничего не сделали. Они будут говорить и обещать то, что они могли бы сделать, если оказаться в парламенте. И если вы видите, главная схватка идет за кого? За пенсионеров. За пенсионеров воюет КПРФ, за пенсионеров воюет «Справедливая Россия», за пенсионеров воюет партия «Справедливости». Все, потому что это основной электорат. Основной. И, конечно, бедные пенсионеры, они так смотрят направо и налево и думают, вообще, что делается. Я могу вам сказать совершенно ситуацию, которая была 2 дня тому назад. Дело в том, что меня в Краснопресненском районе до сих пор воспринимают как депутата. Я был депутатом, и меня встречают, и могут сказать, товарищ депутат, объясните нам, за кого голосовать. И вот товарищ депутат, бывший депутат, отвечает, ну вы же знаете, за кого голосовать. Да, вы хотите сказать за Путина? Ага, понятно. Ну, все понятно. С Путиным все ясно. Ну, а за кого все-таки голосовать? То есть человек даже в этот момент разделяет Путина и Единую Россию. Вот о чем идет речь. И это должно безусловно единороссов чрезвычайно беспокоить. Ибо это кредит доверия Путину, это еще не значит кредит доверия партии.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Максимович, да. Вот я сегодня слышал выступление Путина, да, по телевидению относительно науки.
Да.
У меня такое впечатление, что он желаемое, так сказать, выдает за действительность. Так вот, в связи с этим вопрос. Не ввели ли референты Путина его в заблуждение в интересах «Единой России»?
Я думаю, что определенная правота в ваших словах есть, ибо окружение живет, так сказать, в своих параметрах. И аппарат живет по параметрам. Аппарат думает, ведь когда... Почему Владимир Владимирович говорит все время о преемственности курса? Он этим самым пытается успокоить аппарат. Успокойтесь, вы останетесь у власти. Понимаете? И вот аппарат, чтобы ни в коем случае не попасть под колесо, а сейчас, в завершающей стадии, президент принимает, как в его стиле, неадекватные решения, в том числе кадровые, они бы не хотели попасть под колесо неадекватных решений. Поэтому сказать, что их информация о состоянии в науке стопроцентна, это просто, знаете ли, думаю, что это не так. Да даже, вы понимаете, какая вещь? Да, сегодня Путин сказал, 600, если вы помните, институтов, из них 400 занимаются наукой, а другие занимаются бизнесом. Так ведь господин Фурсенко, атакуя науку, пытаясь сделать ее коррекции, желает у науки забрать не науку, а забрать собственность. Да, вот эти 200 институтов, которые хотелось бы забрать условно министру Фурсенко, они не будут заниматься наукой. Они будут заниматься бизнесом, но уже под началом Министерства науки и образования. Вот в чем вопрос. А то, что вы говорите, да, это есть всегда.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Давайте.
Вот вы знаете, вот президент России, он создал партию «Единая Россия», это всем понятно. Но как бы вот во время выборов, мне кажется, он должен был как бы стать над схваткой над этой, как вот судья в футболе, который не подсуживает ни одной команде, а судит честно, кто бы там ни играл. И вот еще как бы, понимаете, вот эти вот плакаты по всей России, «Единая Россия», и вот сколько затрачено, это во-первых, во-вторых, вот как бы сказать, ведь он президента не «Единой России» партии, а президента Российской Федерации. И...
Да, Путин отступил от принципа, которого придерживался Ельцин. Он был над схваткой. Но будем честны, что большого счастья стояние над схваткой Борису Николаевичу не принесло. И Путин от этого правила отступил. Вы понимаете... Неадекватная ситуация. Человеку 55 лет, в расцвете сил. Ему надо объективно уходить, согласно норм Конституции, соблюдением которой он поклялся. Это первое. Второе. С 90-го по 2000-й год 10 лет жутчайшей нестабильности. Жутчайшей. Мы все это помним. Это нервозность жуткая. И вот после этого 8 лет стабильности. Мы должны с вами все учесть. Интересуется политикой 7%. Интересуется политикой с точки зрения, буду ли я иметь от нее выгоду, 27%. Не интересуется политикой 64%.
Прервемся сейчас на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В преддверии выборов сайты партии «Яблоко» и ее лидера Григория Явлинского на несколько часов были выведены из строя. Сайт другой партии «Союз правых сил» не работает уже двое суток. В американском штате Нью-Гэмпшир вооруженным человеком были захвачены два заложника в офисе кандидата от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон. Сообщается, что самой Клинтон в это время не было в офисе. Один из заложников освобожден, операция по освобождению второго продолжается. В Липецкой области несколько партий выступили с протестом против административного давления в ходе предвыборной кампании. Обращение в областную избирательную комиссию подписали «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «Патриоты России». В Москве возбуждено уголовное дело против активистки «Другой России», члена национал-большевистской партии Анны Комаровой. Ей инкриминируется участие в деятельности экстремистской организации. Правительство Турции дало армии разрешение на переброску войск в Северный Ирак для проведения там силовой операции. Об этом объявил, выступая по телевидению, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Очередной раунд ядерных переговоров между Евросоюзом и Ираном закончился в Лондоне безрезультатно. Тегеран, как и прежде, категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана. В Багдаде по подозрению в террористической деятельности задержаны около 40 человек. Среди задержанных сын ведущего суннитского политика Аднана Аль-Дулайми. Задержанную в Таиланде российскую туристку обвиняют в краже и укрывательстве краденого имущества. Если вина Натальи Ивановой будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет. А сейчас слушайте продолжение программы «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что впечатлениями от избирательной кампании 2007 делится Олег Попсов.
Так вот, 10 лет до, с 90 по 2000 год нестабильности. Мы все это знаем. За эти годы Борис Николаевич так и не сумел скорректировать свои отношения с парламентом. Парламент был все время в оппозиции, за исключением Временной Думы в течение 2 лет. Все остальное была нервозность, и главная задача парламента была уесть президента, главная задача президента была уесть парламент. И вот после этой десятилетней нервотрепки 8 лет стабильности. 8 лет стабильности. Вы понимаете, в чем, что характерно для русского человека? Еще для наших бабушек и дедушек. Когда их спрашивали, как жизнь, они говорят, ну как, не очень, но главное, что войны нет. Так вот, это главное, чтобы войны не было, это определяющий момент. Мы уже начали говорить, 7,5 примерно процентов нашего населения активно интересуется политикой. Плюс 26 или 27 рассматривают политику с точки зрения выгодности или невыгодности относительно своему делу. Остальные 64% абсолютно безразличны к политике. У них отношение к политике одно. Главное, чтобы войны не было. И когда они видят стабильность, вот они говорят, что вот видите, есть стабильность. И то, что стабильность может перерасти в стагнацию, они об этом не думают. Но главное, что есть стабильность. Поэтому все не так просто, когда оппозиция что-то атакует, она должна понять, что если она придет к власти, условно, да, сумеет она обеспечить эту стабильность или нет. Вот это главная ответственность оппозиции. Поэтому, естественно, Путин, добившись этого, он понимает, что это козырь. И этим козырем, как говорится, кроются любые карты, которые заявляет оппозиция.
Николаю Долгополову, заместителю главного редактора «Российской газеты», есть чем сравнивать ход предвыборной кампании.
Мне довелось бывать в разных странах. Вот кампании везде, как мне кажется, одинаковые. Правящие партии имеют преимущество, хотя бы потому, что они правящие. И в какой бы стране я ни бывал, и где бы я ни жил, что бы ни делал, везде одно и то же. По-моему, кампания была нормальной. Я бы не сказал, что она была чересчур громкой. Меня удивило, что не было практически никаких скандалов. Я выезжаю в регионы и, скажем, был не так давно, как раз в дни кампании в Архангельске, и меня вот что поразило. Город украшен самыми разными плакатами. Я этого не ожидал. Город украшен самыми разными агитками, но все это в пределах каких-то определенных правил. Вот не было бы чего-то такого в провинции или, как говорят сейчас, в регионе, чтобы меня очень задело.
Ну, я хочу вам сказать, что это ведь и следствие еще громадной степени одинаковости программ. Это первое. Второе, вы понимаете, не надо, ведь есть два подхода. Что вас интересует в выборной кампании? Скандал – это одна концепция. Уверенность и спокойствие – это другая концепция. Наличие дебатности – это третья концепция. Нам нужно, бесспорно, если мы хотим иметь нормативы истинной демократии, нам нужна дебатность, которая притягивает. Что такое дебатность? Это проявление личностей. Понимаете, авторитарная система имеет один изъян. Она подавляет вокруг себя, всходов нет. И поэтому можно сказать, этому человеку нет альтернативы. Вот это очень важно. А дебатность рождает эту альтернативу. И если говорить объективно, власть чрезвычайно должна быть заинтересована в проявлении новых личностей, потому что это обогащает в целом, так сказать, наполнение нации обогащает. У вас появляются лидеры. И вот этот момент очень важен. А когда мы не имеем внутренней конкуренции, мы имеем ту самую одинаковость и вот это бесконечное «вернись и правь нами». Вот это самый главный момент. Ведь еще разговор о том, пусть останется Владимир Владимирович Путин, потому что нет конкурента, нет однозначно, который может сравняться по тем действиям. Да, это объективно, потому что мы не знаем, а как бы он себя проявил, тот некто, будучи властью. Его просто нет. Его просто нет. Почему? Потому что у нас, как мы уже сказали, суверенная демократия. У нас управляемая демократия. И это так. Хорошо или это плохо? Да, если эта процедура затягивается, это очень плохо. На определенном этапе становления, да, это нормально, когда демократия управляема. Но всегда вопрос, кем? Кем она управляет? Если она управляется законами, это эталонно. А если она управляется чиновниками, то, как говорят в Одессе, это две больших разницы.
Главный редактор издания «Газета» Петр Фадеев удручен происходящим.
Ну, я думаю, что эта кампания отличалась тем, что сами партии власти, да, и представители власти сказали, что это, по сути дела, не выборы, а некий референдум по доверию Путину. И этот референдум заключается в том, что если соберем больше 60%, это является таким своего рода свидетельством, что большинство курс поддерживают. Но демократия – это не только власть большинства, это еще и определенные права, которые есть у меньшинства. Есть они сейчас у меньшинства? Как власть относится к шествиям разного рода оппозиционных движений и аресты, соответственно, оппозиционных лидеров, которые мы наблюдаем?
Мы все время живем, как я бы сказал, в мире мифов. Ведь если вернуться к речи Владимира Владимировича, произнесенной в Лужниках, когда он говорил, не наступило время успокаиваться, нет ничего, условно я говорю, раз и навсегда завоевано. Это верно, да, так можно сказать. Но это, что меня беспокоит в этих словах, это как эти слова запускают вирус страха о якобы существующем враге. Я помню эти слова Сталина. По мере продвижения социализма вперед, классовая борьба будет усиливаться. Понимаете, не наоборот, что есть логика, а вот это постоянное наличие образа врага и образа опасности. Этим же абсолютно стопроцентно пользовались те, кто сейчас критикует в этом Путина. Вспомни приватизацию, как она проводилась. Скорее, скорее, чтобы не вернулись коммунисты. Скорее, скорее, чтобы не вернулись документы. Почему вы не самокритичны? Я задавал вопрос младореформаторам. Потому что если мы будем самокритичны, они подумают, что мы слабы. То есть это было абсолютно один в один. Создавался образ некого страха, который должен заставлять народ не обращать внимания, как идет приватизация, и пятиться, отступать. Вот о чем идет речь. То есть, когда Борис Немцов что-то говорит, Боря, я говорю, дорогой мой, ну ты вспомни, как было, вы же точно так же использовали образ страха. То есть, образ якобы засевшего за той колонной или за тем забором противника мобилизует нацию, условно говоря. И вот в данном случае, как считают это, он должен мобилизовать избирателей. Я хочу сказать, что если или нет опасности. Ну, полного отсутствия опасности вообще никогда не бывает. Если у вас начнут падать цены на нефть, и если не будет какого-то рывка, то эта опасность постучится к вам в дом. Есть ли желание реванша олигархов? Да, наверное, есть. Да, наверное, есть. Ибо тень Ходорковского стоит где-то в отдалении. Да, есть. Да, есть. Но мы с вами всегда помним, мы должны всегда сравнивать. И ни в коем случае не принимать за идеал все, что было раньше. Ни в коем случае не предавать проклятию объемному все, что было раньше. Мы не должны делать то, что сделали большевики в 17-м, и один в один повторили младореформаторы в 90-м. Этого никогда не нужно делать. Сегодня мы имеем два прошлых. И избиратель вправе сравнить прошлое советское и прошлое 90-х годов. И хотим мы или не хотим, Путин все время выбирал между этими двумя прошлыми. И мы возвращение к созданию корпораций авиационных, корпораций станкостроения, корпораций кораблестроения, это понимание, что в те советские годы это было нашей эталонностью, в том числе на Западе. Мы эту эталонность в кораблестроении, в авиации, в тяжелом станкостроении утратили. Ее надо возвращать. И опыт 90-х показал, что этим методом мы эту эталонность возрастить не можем. Потому что я всегда буду помнить прекрасные слова Евгения Максимовича, которые я сказал на «Эхо Москвы». Когда он был премьером, он сказал: «Не могу понять, приватизация прошла, а зарплату не выдают». Вот о чем идет речь.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я сейчас посмотрел Лужкова на ТВ-центре встречу с москвичами. Вы там не присутствовали, господин Попцов?
Нет,
я хотел задать вопрос.
Нет, я не присутствовал.
Вы знаете, это полный провал. Это ужас, это больно смотреть. Мы видели поляков, мы видели украинцев, молдаван, азербайджанцев, грузин видели. Там живые лица у всех людей, а здесь мертвые лица, и первые ряды мертвые, и вторые. Как Лужков их не зажигал, никто не смог ничего вот сказать.
Ну, я сказать не видел, понимаете. Мне кажется, объективно говоря, как москвичу, Юрию Михайловичу не очень надо зажигать. Ему нужно просто заставить москвичей оглянуться, посмотреть вокруг и увидеть, что сделано в Москве. Это не значит, что в Москве все идеально. Это не значит, что в Москве все идеально. Но вы понимаете, мы же с вами сказали уже, что 62% политикой как таковой не интересуется. Они смотрят выступление Лужкова и мысленно говорят, так все-таки стабильность сохранится или нет. А то, что было в Грузии, то, что было в Украине, мы это пережили с вами в 90-х годах. Так что народ изменился, народ стал спокойнее, и мне очень бы не хотелось, чтобы это спокойствие переросло в равнодушие. Если народ будет не требователен к власти, если народ не пойдет на выборы, то он никогда власти не сможет предъявить никаких претензий. Народ должен уметь говорить, и конкретный человек должен сказать депутату: «Я за тебя голосовал, будь добр сделать так и ответить на те вопросы, которые я тебе, голосовавший за тебя, задаю». Поэтому вот это самый главный вывод.
Александр Гольц, заместитель главного редактора ежедневного интернет-журнала, чувствует понятную неловкость коллег.
Последние дни этой безумной пропагандистской кампании, когда подавлялось все и вся, даже лояльные Кремлю журналисты, вроде Максима Соколова, стали осторожно высказывать сомнения в разумности происходящего. Участники этой кампании были абсолютно в неравном положении. Телевидение было просто отдано на откуп «Единой России». Вот все те ролики, которые были выпущены в эфир, были сделаны одним и тем же рекламщиком-халтурщиком.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да нет, ну не надо так, что все там было отдано на откуп. Нет, безусловно, ситуация абсолютно, он бы, коллега прав, ситуация неравная. Я уже объяснил, почему она неравная. Но самое-то главное, ведь понимаете, партия данными условиями, ведь время в эфире распределяется на равных. Скажите мне, кто блеснул во время дебатов? Ну вот кто блеснул? Скажите мне, я смотрел дебаты. Это же, простите меня, хренатье, а не полемика. Ведь понимаете, если вы хотите подать свой товар, так вы сумеете подать, вы сумеете зажечь. И ведь это мало, что сделал Жириновский, оскорбив Смолина, что он слепой. Это не есть доказательство. Вот ведь в чем вопрос. И говорить неравенство объективно по времени абсолютно равное время. Один в один. Но наполнения нет. А то, что журналисты встали и... Да, вы, не надо думать, что кто-то им это приказал. Нет. Это внутреннее побуждение журналиста. Это внутреннее побуждение редактора. Это внутреннее побуждение руководителя этой компании. А вдруг? А если? А что будет со мной, если я скажу то, что я думаю? Вот я... Это норматив, господа, суверенной демократии.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По этому поводу я хочу высказать следующее. Может, в некой поэтической форме, но звучит она примерно так. Дом Каширка, театр Дубровка, школа Беслан, вот тебе родина, путинский план.
Ну, уже агитация у нас закончилась, осталось 10 минут.
Поэтому, да, поэтому
напоследок...
давайте мы скажем. Дубровка, Беслан, взрывы гигантов в Америке. Это, к сожалению, строки из одной песни. Это та самая данность столкновения цивилизаций и неустроенного мира, мира опасности, в котором мы живем. Но в этот же перечень можно сказать, войну в Чечне удалось остановить. И тут не поспоришь. Удалось остановить. И слава Богу. Но очень плохо, что в результате Беслана, как вывод, перестали выбирать губернаторов. Я думаю, что это было не самое лучшее решение. Ибо за все надо платить. Но очень плохо, когда приходится платить сокращением демократических свобод. И это в конечном итоге может привести страну к кризису.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», поражен контрастом увиденного.
Мелкие партии, соседствующие «Единой России», они выглядели очень бледно, вяло, дрябло. Они были почти что отключены от наших дисплеев, от мониторов. Мы видели только вялые, смехотворные, унылые вечерние дебаты, которые людям было абсолютно неинтересно. Они были бюрократически очень тусклые и лишены театральности. Зато «Единая Россия» предприняла гигантские режиссерские театральные усилия. Скорее всего, через «Единую Россию», через эти мистерии, через эти почти магические технологии накапливаются энергии, которые будут использованы не партией, а Путиным. Путиным в той роли, которую он для себя определил или еще не определил.
Путин для себя роль бесспорно определил. Ему нужен механизм, который позволит после его президентства а стать фигурой влияния, максимального влияния. Он не будет Дэн Сяопином, это кто-то, я не помню, правильно сказал, может быть, даже Александр Проханов, что это не наша ментальность, но он останется ключевым игроком. Будет ли он во главе партии, которая получит право создать правительство, и он вручит мандат премьера новому премьеру, и эта же партия изберет нового президента и будет ключевым игроком на выборах нового президента, и если представить, что он возглавит эту партию, он же вручит этот мандат своему преемнику, и мы понимаем, что тогда эта схема, схема активного действия, схема активного присутствия в политике сохранится. Очень важно, чтобы мы прекрасно понимали, еще раз я говорю, мы должны делать посев, чтобы на поле всходили новые политические фигуры, новые лидеры, чтобы народ мог сказать, у нас есть выбор, и чтобы как заклинание он не говорил, Путину нет конкурента, только Путин, один Путин. 5 лет Путин, 6 лет Путин, 10 лет Путин, а что дальше? Мы всегда должны об этом думать. И думаю, Владимир Владимирович, которому не хватило 8 лет, чтобы воплотить свои планы, тоже об этом должен задуматься. И это справедливо, потому что из 8 лет 4 года он отдавал долги прошлому президенту, выполняя, как я предполагаю, те условия, которые тот перед ним поставил. Не случайно все мощные рывки появились после 2004 года.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что у нас в психологии не было войны, но было и такое, что войны не будет, но будет такая борьба, вот у нас сейчас за демократию, что от России ничего не останется. Относительно стабильности я могу вам сказать тоже на примере Академии наук, который мне ближе. Вы знаете, стабильность для людей Единой России – это возможность воровать, возможность вести себя нечестно, и если такая стабильность будет сохраняться, то Россия погибнет.
Вы это совершенно... Ну, не будем так определять, что Единая Россия только так воспринимает стабильность. Не надо так жестоко говорить. В Единой России есть... Да, это партия чиновников, но среди чиновников есть очень приличные люди. Хотя в шлейфе то, о чем вы говорите, у Единой России присутствует. Я абсолютно в этом... Как, кстати сказать, это присутствует в шлейфе абсолютно всех партий. Это состоялось тогда... Когда мы вместо того, чтобы определяющим концептом создания среднего класса определить интеллигенцию, ученых, преподавателей, врачей и так далее, в ответ на это было сказано, это все иждивенцы, а мы создадим свой средний класс, класс предпринимателей, который будет опорой общества. Я хочу посмотреть, где этот класс предпринимателей, хотя с тех момента произнесения этих слов Егором Гайдаром прошло 15 лет. Но вы правы, да, этот момент есть. Совершенно важно. Я думаю, что сразу после выборов, я хочу в это верить, что в партии «Единая Россия» будет проведена чистка. Кстати сказать, эта чистка могла бы быть проведена и во многих других партиях. Она бы не помешала. Почему? Потому что, если мы вспомним, как рождалась «Единая Россия», она рождалась Борисом Абрамовичем Березовским. Начиналась с движения «Единство», которое он создал. Борис Абрамович Березовский по своей философии мог создать только выгодную партию, а не политическую партию, куда входили люди не по убеждениям, а и исходя из выгоды. Не случайно Сергей Шойгу сразу после выборов 2000 года сказал, нам надо провести чистку в партии. Но ее так и не провели. И поэтому процесс накопления шел. Поэтому я хочу вам сказать, у нас до сих пор, даже при конституционном большинстве Единой России, не принят закон по борьбе с коррупцией. Вот все.
Слушай, вопрос правы. Москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я все-таки вынужден возразить Попцову. Я с ним не могу согласиться. Вот в этом, знаете, снисходительном тоне сравнение то, что было в 90-м году и то, что происходит сейчас. Понимаете, в 90-е годы, ну, был сумбур, но он был естественным. Это была именно действительно перестройка в истинном понимании этого слова. Что же сейчас? У меня, понимаете, нагнетающее какое-то ощущение назревающей катастрофы.
Я хочу сказать, что, вы понимаете, никогда нельзя оправдывать какие-то вещи. Ведь когда до какого-то времени есть хаос, но постепенно внутри хаоса образуется система хаоса. И мы с вами критикуем те 90-е годы. Я еще раз говорю, если мы перечеркнем 90-е годы, мы будем не просто глупцами, мы будем кретинами, потому что 90-е годы нам дали ощущение свободы. И это ощущение мы не имеем права потерять. Но несбалансированной политикой, чудовищной приватизацией, демократии, которая стала вседозволенностью. Мы превратили, сумели, ухитрились. Я был в центре событий. Понимаете? Ухитрились превратить демократию едва ли не в ругательство. Это позволило тем, кто пришел на смену, говорить: вы хотите, чтобы было так, как было в 90-е годы? И тогда все говорят: нет, не хотим. Ну, тогда слушайте нас. Вот в чем проблема. И поэтому нельзя перечеркивать, как перечеркнули в 90-х, все, что было до них. И если мы сейчас перечеркнем все, что было хорошего в 90-е, ощущение свободы людей, понимаете, свободы слова, мы страну подведем к пропасти. И я это могу сказать. И боль за это меня сейчас не покидает.
Подводя итог нашей дискуссии, от каких изъянов завершающейся парламентской кампании вы бы советовали избавиться участникам начавшейся президентской?
Обрести свободу в изложении своих мыслей. Это самое главное. И тогда кампания станет настоящей кампанией. Вот и все. Да, победит преемник. Но это не значит, что мы не увидим яркость других людей. Даже проигрыш, здесь будет выигрыш. Мы скажем: есть смена, и разговор о том, что ее нет, это заблуждение. Так вот, участникам выборов надо доказать, что конкуренция есть, есть лидеры. И они могут прийти с самостоятельной программы. А если это будет обливание помоями друг друга, то, простите, это не есть. Надо воспользоваться этими выборами, чтобы мы увидели яркие фигуры. Если этого не будет, то не будет ничего. А для этого должна быть свобода изложения. Я думаю, что на президентских выборах это будет. Не надо же будет думать, чтобы прошло конституционное большинство. Все ясно.
Спасибо. Напомню, что завершаются уже через полторы минуты последние сутки предвыборной агитации.
Но мы никого не агитировали.
Да, и не собираемся. Наша программа будет повторена в 17:00. Впечатления от оставленной избирательной кампании 2007 года мы обсуждали с Олегом Попцом, бывшим главой ВГТРК, канала ТВ-центр и бывшим народным депутатом России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20:00.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.